Мы изучаем труды Бальсулама, страница 793, предисловие к ТЭС, пункт 110. Нас можно видеть на сайте kav.tv, задавать вопросы на сайте. Пункт 110. До сих пор мы разъяснили лишь зависимую любовь на двух ее уровнях. Но все еще нужно понять, как человеку достаивается прийти со своим Создателем к двум стадиям независимой любви.
Скажем так, Творец, Творец притягивает меня, я чувствую хорошо, и тогда мне хочется любить его, я благодарен ему, я буквально расцветаю. И все хорошо. Когда скрывается, я как цветок сразу вяну, не могу благодарить, не могу ничего сделать. У меня нет духа жизни, жизненной силы. И здесь должна быть любовь. Независимо, что я получаю или не получаю дух жизни.
То
есть у меня иной источник жизни, когда я могу быть совершенно в отрыве от света. Пожалуйста.
И в этом вопросе требуется хорошо понять сказанное в трактате Кидушин. Да будет человек всегда видеть себя так, будто он наполовину виновен, наполовину праведен. Совершил одну заповедь, счастлив, что склонил себя на чашу заслуг. Совершил одно нарушение, горе ему, потому что склонил себя на чашу вины. Раби Лазар, сын Раби Шимона, говорит, весь мир судится по большинству, и индивидуум судится по большинству. Поэтому если человек выполнил одну заповедь, счастлив он, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. А если совершил одно нарушение, горе ему, так как склонил себя и весь мир на чашу вины. Ведь из-за единственного совершенного им греха потеряно им и всем миром великое благо. Пункт 111. На первый взгляд слова эти трудны от начала до конца. Ведь он говорит, что человек, выполняющий одну заповедь, сразу же склоняет чашу весов к оправданию, так как судится по большинству. Разве не относится это лишь к тем, кто наполовину виновен и наполовину оправдан? А об этом Раби Элазар, сын Раби Шимона, не говорит вовсе. Таким образом, главное остается неясным. Раши истолковал эти слова, обусловив их тем, как сказано, «Да будет человек всегда видеть себя так, как будто он наполовину виновен, наполовину праведен». Раби Лазар добавляет, что человек должен видеть и весь мир так, как будто все наполовину виновны и наполовину праведны. Однако главное остается неясным. И зачем изменил свои слова, если смысл один? Пункт 112. А наибольшая трудность заключена в самой сути дела, в том, чтобы человек видел себя так, как будто он наполовину виновен. И это удивительно, ведь если человек знает свои многочисленные грехи, то как сможет солгать, сказав, что он разделен пополам? Разве не сказала Тора «от лживого слова отдались»? И еще, ведь говорится, один грешник истребит много блага. То есть из-за одного нарушения он склоняет себя и весь мир к обвинению. Ведь речь идет об истинной реальности, а не о какой-то обманчивой иллюзии, частью которой человек должен воображать себя и весь мир. Пункт 113. Также непонятно, возможно ли, чтобы во всяком поколении не было многих людей, выполняющих одну заповедь? И как же мир склоняется к оправданию? Выходит, что состояние не меняется вовсе, и мир живет, как заведено. Здесь требуется дополнительная глубина, поскольку на поверхностный взгляд словам этим невозможно придать никакого понимания. Речь вовсе не о человеке, знающем, что грехи его многочисленны. Не надо учить его лжи о том, что он разделен пополам, и обольщать тем, что ему недостает лишь одной заповеди. Такой подход вообще не относится к пути мудрецов. Речь идет о человеке, который чувствует и представляет себя полным праведником, считая, что пребывает в полном совершенстве. И это потому, что он уже удостоился первой ступени любви посредством прозрения в Торе, когда знающий тайны свидетельствует о нем, что не вернется больше глупости своей. О таком человеке говорят выше приведенные слова. Они поясняют для него путь и доказывают ему, что он все еще не праведник, а средний, то есть наполовину виновен и наполовину оправдан. И это потому, что все еще недостает ему одной из заповедей из 613 заповедей Торы, заповеди любви. Ведь свидетельство знающего тайны, что не согрешит более, обусловлено лишь ясностью, с которой человек постигает большую потерю от нарушения. Это рассматривается как трепет перед наказанием и поэтому называется возвращением из трепета.
То есть, до сих пор он выполнял все из-за страха перед наказанием, поэтому пришел к ответу из трепета, но возвращение из любви в это он пока не вошел.
Пункт 114. Выше разъяснялось также, что эта ступень возвращения из трепета исправляет человека лишь с момента возвращения и далее. Однако все то горе от страдания, которое он претерпевал прежде, чем удостоиться раскрытия лика, остаются какими и были, без всякого исправления. Совершенное человеком нарушение также не исправлены полностью, а остаются в категории оплошности. Пункт 115. Поэтому сказано, чтобы человек, которому все еще недостает одной заповеди, видел себя так, будто он наполовину виновен и наполовину оправдан. То есть, пускай представляет себе, что пора возвращения лежит посередине его лет. И таким образом, он наполовину виновен. Иначе говоря, за ту половину лет, которую человек прожил до возвращения, он, конечно же, виновен, поскольку возвращение из трепета не исправляет эти годы. И выходит также, что он наполовину оправдан. То есть за половину лет со времени возвращения и далее человек, конечно же, оправдан, поскольку уверен, что не согрешит более. Таким образом, в первую половину своих лет он виновен, а во вторую половину оправдан.
Вы понимаете? Ну, так, поверхностно, не слишком глубоко. Мы не понимаем, что такое на самом деле возвращение из трепета, возвращение из любви. Нет у нас в этом пока что ощущений и каких-то нюансов. Ну, так, по крайней мере, поверхностно. Если положено, положено так или так. Понятно? Ну, что там с тобой?
Что такое обязательство? Что значит оправдан? Что значит человек сам себя поднимает? Что значит наполовину оправдан, наполовину виновен? Что это за обязательство? Вина и оправдание.
Скоро она объяснит нам, как может быть, чтобы я видел себя половину на половину, если я еще ничего не сделал. О каком же человеке говорится? Да, да, я вместе с тобой в этом вопросе. Понятно? Дальше. Да.
Рав, что имеется в виду, когда он знает, что свидетельствующий тайны свидетельствует о нем, что не вернется глупости?
Есть такое освящение свыше, которое дает Творец человеку, когда человек больше не грешит.
Он теряет желание получать?
Нет. Желание получать уже находится под защитой в том, что он видит, что нельзя делать так.
Но он уже был в состоянии полной отдачи.
Да, конечно.
Это происходит до Гмартикуна?
Конечно. Что значит Гмартикун? Подожди еще.
Пункт 116.
Ступени очень высокие. Да.
И сказано человеку, чтобы думал человек о себе так. Если он выполнил одну заповедь, то есть ту заповедь, которая ему не достает из числа 613, счастлив, что склонил себя к оправданию. Ибо удостаивающийся заповеди любви, благодаря возвращению из любви, заслуживает этим того, что злоумышлению обращаются его заслугами. Тогда всякое страдание и печаль, которое человек испытал за свою жизнь прежде, чем удостоился возвращения, обращаются ему нескончаемо чудесными наслаждениями. До такой степени, что сам сожалеет, что не страдал от них во много раз больше, как в притче о господине и любящем его евреи. Это и называется склонением к оправданию. Ведь все ощущения человека, связанные с оплошностями и злоумышлениями, обратилось ему в заслуги. Это и есть склонение к чаше оправдания, ведь чаша полной вины обратилась в чашу полную заслуг. Это обращение и называется на языке мудрецов склонением. Читаем еще раз 116-й. И сказано человеку, чтобы думал о себе так. Если он выполнил одну заповедь, то есть ту заповедь, которая ему не достает из числа 613, счастлив, что склонил себя к оправданию. Ибо удостаивающийся заповеди любви, благодаря возвращению из любви, заслуживает этим того, что злоумышления обращаются ему заслугами. Тогда всякое страдание и печаль, которое человек испытал за свою жизнь, прежде чем удостоится возвращения, обращаются ему нескончаемо чудесными наслаждениями. До такой степени, что сам сожалеет, что не страдал от них во много раз больше. Как в притче о господине и любящем его евреи. Это и называется склонением к оправданию. Ведь все ощущения человека, связанные с оплошностями и злоумышлениями, обратились ему в заслуги. Это и есть склонение к чаше оправдания, ведь чаша полная вины обратилась в чашу полную заслуг. Это обращение и называется на языке мудрецов склонением.
Беседа?
Понятно? Нет вопросов. Ну, это вещи, которые мы еще будем проходить в будущем. У нас нет пока что ощущений. Просто говорите, возвращение из трепета, возвращение из любви, склонение там на ту или иную чашу. Ты сожалеешь, что слишком мало грешил, поэтому тебе сейчас не за что так уж сейчас получать вознаграждение. Как может быть, что вознаграждение из того, что я делал прегрешение. Может быть, вообще нельзя слышать об этом? По крайней мере, не говори, а то иначе все сейчас побегут делать как можно больше, пока не поздно, все грехи. Мы не понимаем, что написано, и нечего особенно радоваться. Я вижу, что ты уже смеешься, радуешься, что даже с помощью плохих вещей, которые сделал в прошлом, я получил вознаграждение, тогда вообще прекрасно все.
Так чувствуется, что все эти вещи настолько высоки, настолько далеки.
Это выше разума.
Выше разума. Кроме того, чтобы молиться и требовать свет.
Больше нечего делать. И в нашем состоянии больше нечего делать. Но организовать правильно молитву с десятки к Творцу. В этом все дело. Кроме этого, на протяжении всего пути у тебя нет ничего. Понятно?
117. Кроме того, Рав предупреждает человека, что пока он средний и не удостоился одной заповеди, недостающей ему из числа 613, пускай не верит в себя до дня смерти. И не будет полагаться на себя даже на основе свидетельства знающего тайны, что не вернется более глупости своей, ибо человек способен еще прийти к нарушению. И потому пускай думает о себе, что если совершил одно нарушение, горе ему, что склонил себя к виновности. Ибо тогда будет утеряно тотчас все его чудесное постижение в Торе и все раскрытие лика, которого достоился, и вернется он в стадию сокрытия лика. Выходит, что человек склоняет себя к виновности, потому что тогда будут утеряны все заслуги и благо даже за вторую половину его лет. И в доказательство этого приводит ему Рав слова «Один грешник истребит много блага». Мы закончили 117-й. Страница 794, вторая колонка внизу.
Тут есть внизу еще 118-й, этого я не видел. Хорошо, достаточно нам до сих пор, мы не совсем понимаем, но нам понятно, что мы не совсем понимаем то, что написано здесь, потому что ступени очень высокие, это выше, это за Махсомом, а мы переходим на страницу 233.
Труды Бальсулама, страница
233.